Последние новости рассказала Евгения Мельникова, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 7 градусов, днем до плюс 21, без осадков. А в Санкт-Петербурге по-настоящему летняя погода. Уже сейчас температура воздуха плюс 20 градусов, а днем при солнечной и ясной погоде будет до плюс 25. Главные темы, с которых мы начнем сегодняшний утренний выпуск программы «Время свободы». В России и Грузии продолжаются акции, посвященные годовщине военного конфликта в Южной Осетии в августе прошлого года. Сегодня исполняется 80 лет знаменитому советскому и российскому актеру Олегу Стриженову. Почему писатели Петербурга не могут творить в новом доме, подаренном им властями города? И главная тема нашей сегодняшней программы. Какая судьба ждет российский Северный Кавказ при Рамзане Кадырове? Президент Чечни дал большое интервью радио «Свобода», в котором мои коллеги затронули практически все актуальные вопросы жизни Чеченской Республики, всего Кавказа, задали вопросы о судьбе похищенных людей, об отношениях Кадырова с российским президентом и премьером. Мы поговорим и о расследовании убийства чеченской правозащитницы Натальи Истемировой, в связи с которым часто упоминают имя чеченского президента. А что вы знаете о деятельности Рамзана Кадырова? Ждем ваших сообщений и звонков сегодня в нашем утреннем эфире. В России, Грузии и Южной Осетии в эти дни продолжаются мероприятия, посвященные годовщине августовского военного конфликта прошлого года. Вспоминают его, естественно, очень по-разному. И за прошедший год оценки тех событий с российской и с грузинской стороны, увы, не стали менее полярными. В Москве состоялась панихида по погибшим в храме Христа Спасителя. Проходят митинги у посольств Грузии и России в нескольких европейских странах. На них звучат призывы привлечь к ответственности виновных в геноциде осетинского народа. И совсем другие речи происходят. Произносит в эти дни в самой Грузии. Там продолжает работать наш коллега, руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов, который поделился в интервью «Радио Свобода» своими впечатлениями от увиденного в последние несколько дней.
Я бы не назвал эти мероприятия траурными, я бы сказал, что это, скорее всего, мероприятия, связанные с памятью. Не могу сказать, что они были победными, сравнивая с тем, что происходило в Южной Осетии и с тем, что происходило в Тбилиси и в Горе. Я должен сказать, что, наверное, все-таки грузинская сторона сделала очень много для того, чтобы к этой акции памяти присоединилось большое количество людей. Но в первую очередь это, конечно, акция, которая была проведена на центральной улице Тбилиси, на проспекте Руставели, где музей оккупации провел такую выездную выставку, и на расстоянии от здания почтамта до площади Свободы была организована экспозиция из фотографий, копий документов, которые свидетельствовали об отношениях между Россией и Грузией со времен Георгиевского трактата, то есть более 200 лет. Там были уникальные документы, которые говорили о том, какие были события, что связывало Россию и Грузию в те времена. И несмотря на то, что в Тбилиси в то время было дождливо и несколько раз людей заставляло прятаться под навесы и уходить в подъезды и здания домов, но тем не менее люди приходили, смотрели, и ровно в 3 часа началась официальная акция, когда из здания парламента вышел председатель парламента Давид Бакрадзе, большая часть депутатов. И ровно в 3 часа была минута молчания, были спущены флаги, прозвучал гимн Грузии. Вечером в тот же день я был в Горе, где проходило сразу несколько мероприятий. Во-первых, одно из них состоялось в Горийской крепости, в Горе-Стыхе, где был президент Саакашвили. И поздно вечером на центральной площади Горе у памятника Сталина был митинг у такой своеобразной Берлинской стены. То есть действительно организаторы этого митинга попытались воссоздать ту самую Берлинскую стену. Там даже было такое здание, которое называлось «Чекпоинт». И там выступило несколько очень интересных людей, и священники, и общественные деятели, и политики, которые говорили о том, как Грузия должна помнить о прошедшей войне, почитать умерших, погибших. К сожалению, прошлогодняя война стала причиной для того, чтобы говорить о том, что между Грузией и Россией уже отношений прежних просто не может быть.
О траурных мероприятиях в Грузии, посвященных годовщине военного конфликта в Южной Осетии в августе прошлого года, говорил руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Он сейчас работает в этой стране. А мы возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Итак, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал большое эксклюзивное интервью «Радио Свобода». С ним в его резиденции в Чечне побеседовали журналисты Данила Гальперович, ведущий программы «Лицом к лицу» Олег Кусов и специалист по Кавказу, автор многих программ по кавказской тематике, а также сотрудник радиостанции «Свободная Европа» Грегори Файфер. Каким будет будущее Чечни и других российских регионов Северного Кавказа? Должен ли Владимир Путин вернуться к руководству страной и вернуться на пост президента? Существует ли в Чечне культ личности Рамзана Кадырова и как он сам к нему относится? Все эти вопросы были Рамзану Кадырову заданы, и интересные ответы мы получили. Подробнее об этом далее в нашей программе. Ну и, конечно, полностью текст интервью, видео вы можете найти на нашем сайте www.swobodanews.ru. Ну а вас, уважаемые слушатели, мы хотим сегодня спросить, что вы знаете, что вы думаете о деятельности Рамзана Кадырова. Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на московский пейджер, телефон 660-1055 для абонента «Радио Свобода», на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, и через полчаса мы ждем ваших звонков, ваших мнений в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете оставить свои комментарии и на сайте «Радио Свобода», www.svobodanews.ru. Вопрос дня в самом верху сайта вы можете найти, оставить на форуме свои сообщения, и самые интересные из них тоже прозвучат в прямом эфире. Ну а сейчас предлагаю послушать, что ответили на этот вопрос, что вы знаете о деятельности Рамзана Кадырова жители Тюмени, с которыми поговорил наш корреспондент Алекс Немиров.
Я не присутствую там, как там изменилось у них, не изменилось. Ну, вообще-то, тут, видимо, скорее всего, меняется то, что Путин, этот Медведев, там заняты этим делом. А так он Кадырова там сам ничего не сделает. Без помощи он вообще не в состоянии. Потому что его сразу или взорвут, или еще что.
Что он сделал, я сказать не могу. Я сужу по тому, насколько это звучит с экранов телевизора. Откуда еще больше могу судить? К сожалению, знакомых у меня в Чечне нет. Я сужу только потому, что передают по телевизору.
Не, ну для Чечни-то он много чего делает. Тут уже говорить нечего. Ну даже Грозный возьми, даже я вот его не был там. Ну, по снимкам это что-то.
Политики ничего не соображаю и не хочу туда лезть, и не мой это удел.
Человек работает, не знаю, насколько хорошо. То есть по критерию эффективности не могу сказать, какую ему оценку поставить. Все-таки как бы и терактов поменьше стало, и показывает же Грозный там и другие города. Все-таки улучшается все.
За собой-то людей он ведет. Вы посмотрите, он на своем джипе где только не ездит, куда только не ползает. Я считаю, что он нормальный там. Он все-таки мало-мало поднял ее. Такую мечеть отгрохать. Такую огромную мечеть, которую в Союзе и в мире нет такой мечети.
Этот момент, конечно, положительный. Что тут говорить? Любой мир лучше, чем война. Просто-напросто, что Кадыров, что остальные, что-то больше разговоров о реальных. Улучшения не ощущаешь. Слова расходятся с делами.
Я не могу оценить человека. Я сейчас скажу хорошо, а он, может быть, там и совсем плохой или наоборот. Поэтому я воздержусь.
Конкретно я, в принципе, сказать ничего не могу. Но я не слышал ничего такого, чтобы там что-то плохое происходило в последнее время. Может, что-то и к лучшему, но точно не знаю.
Ну, во-первых, он пылесос, высасывает деньги из Российской Федерации. Я там не был, в Чечне. Ну, я слышал, что там отстраивается мощно. Некоторые сооружения сравниваются с европейскими. Ну и я слышал, что он участник расстрела, или как там, значит, называется, казни этой женщины, журналистки, правозащитницы. Он маленький Иосиф Виссарионович, делает себе авторитет на жестокости. Я думаю, это ему не простится и не пройдет даром.
Так тюменцы отвечали на вопрос, что вы знаете о деятельности Рамзана Кадырова. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень. Говорит «Радио Свобода». В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Резидент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, сегодня выписывается из московской клиники. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. Выборы намечены на 11 октября. Завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области сегодня возобновит работу после трехнедельного перерыва. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что никогда не выведет еврейские поселения с западного берега реки Иордан. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в час дня. Не пропустите на волнах радио «Свобода» в программу «Смотрим телевизор». Российские телеканалы отмечают годовщину событий в Южной Осетии и представляют новые юмористические программы. Качество этой продукции оценит обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и руководитель группы спецпроектов телеканала «Россия» Ян Гельман. Час прессы. «Смотрим телевизор» с Еленой Рыковцевой сегодня в час дня. А вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас рядом со мной в студии мой коллега Михаил Соленков, от которого мы узнаем, какие темы станут главными в дальнейших сегодняшних информационных программах «Радио Свобода», о чем мы сегодня будем рассказывать. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Ну, несомненно, это годовщина российско-грузинского конфликта. Один из наших коллег, Олег Кусов, который накануне побывал в гостях у президента Чечни Рамзана Кадырова, в Москву возвращается не сразу. Он поехал в Северную Осетию, откуда будет передавать репортаж. Как вспоминают год спустя в Северной Осетии российско-грузинский конфликт, войну в Южной Осетии, ровно год назад Олег ездил, был в Северной Осетии, побывал в лагерях беженцев, попробуем с ним связаться уже в программе «Свобода» в полдень в 12 часов. Наши коллеги, когда записывали интервью с Кадыровым, спрашивали лидера Чечни о расследовании убийства Натальи Истемировой, чеченской правозащитницы. Истемирова занималась в республике расследованием убийств, пыток и похищений. 15 июля она была похищена в Грозном, и в тот же день ее нашли убитой на территории Ингушетии. После убийства Истемировой руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов заявил, что ответственность за ее гибель несет лично президент Чечни. Сам Кадыров эти обвинения вновь опроверг. Ну, а подробности, какие удалось узнать нашей коллеге Веронике Баде о расследовании убийства Натальи Истемировой примерно через час. Выборы пятого состава Московской городской думы – это еще одна тема сегодняшнего эфира. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты. Выборы, напомню, назначены на 11 октября. Политические партии, те, кто будет участвовать в выборах, уже определились со списками, с тройками лидеров, которые представят партию в одномандатных округах. Окончательно стало ясно, что в этих выборах в Московскую городскую думу смогут принять участие 7 партий и одно политическое движение. Перечислю: ЛДПР, Яблоко, Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, Патриоты России и партия «Правое дело», лидеры которой решили не выдвигать список кандидатов. «Правое дело», как и оппозиционное движение «Солидарность», будут представлять только одномандатники. Как отмечают эксперты, выборы будут эти непростыми, конкуренция жесткой, преимущество у «Единой России». Об этом почти единогласно говорят и политологи, и представители партии. Подробности узнаем у нашего корреспондента Ольги Вахоничевой. Наш коллега в Санкт-Петербурге Виктор Резунков разбирался в ситуации в СПбГУ. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета направило в суд иск о защите чести и достоинства против декана журфака Марины Шишкиной. Первое судебное заседание состоялось 7 августа. Рассмотрение иска перенесено на октябрь, ну а поводом, напомню, для решения руководства университета подать в суд на Марину Шишкину стало ее выступление на ученом совете, где она выступила с жесткой критикой реформ, проводимых ректором Николаем Карпачевым, бывшим научным руководителем президента России Дмитрия Медведева. Вначале этот конфликт многие посчитали внутрикорпоративным, но 5 августа Шишкина была лишена приказом ректора доверенности, то есть права осуществлять свои полномочия и вести финансово-хозяйственную деятельность, а ее студенты, несмотря на каникулы, собрали подписи под открытым письмом к президенту Медведеву, требуя защитить декана, и конфликт, как сообщает наш корреспондент, приобрел политическое звучание. Ну, а из международных тем, возможно, получит развитие поездка госсекретаря США Хиллари Клинтон по странам Африки.
Спасибо, мой коллега Михаил Соленков, с анонсом событий, которые станут центральными в сегодняшних информационных программах «Время свободы». Ну, а еще одно событие – это юбилей. Сегодня исполняется 80 лет знаменитому советскому и российскому актеру Олегу Стриженову. В 1953 году он окончил театральное училище училище имени Щукина и в том же году стал актером Государственного русского драматического театра в Таллине. Проработав один сезон в этом театре, Стрижанов переехал сначала в Ленинград, где играл в театре драмы имени Пушкина, а затем и в Москву. Здесь его имя в первую очередь ассоциируется с Амхатом и театром киноактера. Его самые известные роли в кино, благодаря которым Стрижанов стал кумиром миллионов советских кинозрителей, это роли в фильмах «Овод», «41-й», «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Звезда пленительного счастья» и десятках других. Одним из самых известных поклонников Олега Стриженова была министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Она настаивала, чтобы он сыграл Андрея Болконского в «Войне и мире», но Стриженов нашел в себе смелость ответить Фурцевой отказом. Многие театральные спектакли с участием Олега Стриженова поставил режиссер и актер Всеволод Шиловский, поздравление которого сейчас в нашем эфире.
Дорогой Олег Александрович, дорогой Олег, не верится, что 80 тебе, это немыслимо, потому что такой индивидуальности, такой масштабной личности наше искусство не знало за всю, я считаю, историю кинематографа. Начиная с картины «Овод» и кончая всеми твоими работами в кино, до сих пор нет аналога тем мощным проявлением таланта, который у тебя есть. Это уникальное дарование от Бога. Это и цирковое твое дарование, и художественное, и поэтическое. Это уникальный сплав таланта. Недаром Жерар Филипп называл тебя в письмах «брат мой». Это уникальное признание, что творилось во Франции, когда ты там был. Нет такого до сих пор героя, романтического героя. Дай Бог тебе только одного здоровья. У тебя громадный, неповторимый талант великого русского артиста. Твой Шиловский.
Олега Стриженова с 80-летием поздравил режиссер и актер Всеволод Шиловский. Мы, конечно, со всей душой присоединяемся к этим поздравлениям. Утренний эфир программы «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке». На приближении двух российских подводных лодок класса «Акула» к восточному побережью США остро отреагировала американская пресса. Официальная реакция Вашингтона была сдержанной. Подробнее об этой реакции и о комментариях американских экспертов наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, ныне научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Питер Брукс, опубликовал статью под названием «Знак предупреждения», посвященную патрулированию двух российских субмарин типа «Акула» в 200 милях от восточного побережья Соединенных Штатов. Питер Брукс пишет, что лодки не представляют для Америки непосредственной угрозы, однако должны насторожить американцев. «Никаких нарушений в действиях России нет», — говорит Брукс. «Подводные лодки любой страны имеют право ходить в нейтральных международных водах, не заходя в территориальные воды иностранных государств». Брукс подчеркивает, что лодки типа «Акулы» не вооружены баллистическими ракетами, они вооружены торпедами или сверхскоростными крылатыми ракетами. Задача «Акул» — топить корабли противника. По словам Питера Брукса, патрулирующие у американских берегов российские подлодки типа «Акула» очень крупные, очень шумные и очень устаревшие, урожая 80-х. Обнаружить их не представляет труда. По мнению Питера Брукса, по ходу подводных лодок Кремль, видимо, придает больше политическое, чем военное значение. Россияне каждый раз пытаются доказать миру и, главное, самим себе, что их страна обладает статусом мировой державы, равной Соединенным Штатам. Прежде полеты российских стратегических бомбардировщиков вблизи американской территории, теперь субмарины, впервые после окончания холодной войны возобновившие патрулирование у американского побережья, и одновременно фотографии раздетого по пояс премьер-министра Путина на примере собственной фигуры, демонстрирующего пользу здорового образа жизни, все это призвано поднять в российском народе патриотизм, считает американский политолог Питер Брукс. Причем важно поднять дух патриотизма не только у гражданского населения, но и у военных, уже который год терпящих неудачу с морским ракетным комплексом «Булава». Далее Питер Брукс спрашивает, на какие еще шаги готова пойти Россия ради самоутверждения и ради достижения паритета с Соединенными Штатами? Вот что должно вызывать беспокойство у американского Министерства обороны и у тех, кто стоит над ним. Так завершает статью Питер Брукс. Вот как комментирует приближение российских субмарин к американскому побережью американский эксперт Николас Гвоздев, профессор военно-морского колледжа, редактор журнала National Interest, издаваемого Никсоновским центром российских исследований в Вашингтоне. Это возвращение к формуле патрулирования, которая практиковалась во времена Холодной войны. Такое патрулирование не рассматривается как серьезная угроза безопасности Соединенных Штатов, потому что, во-первых, это всего две подводные лодки, во-вторых, на них нет ядерных ракет. Раньше советские субмарины плавали вблизи территориальных вод Соединенных Штатов, теперь это делают российские субмарины. Это скорее подразнивание, чем какая-то реальная угроза Соединенным Штатам. Разве нет опасности в том, что может повториться история подводной лодки «Курск», но на этот раз вблизи американских берегов? Тогда может возникнуть вопрос об опасности, но скорее для самой России, чем для Америки, потому что теперь подлодки находятся очень далеко от России, и им на помощь в случае аварии должны будут прийти американцы. Захотят ли в Кремле, чтобы американские спасатели подошли близко к российским военно-морским секретам? Вряд ли. И захотят ли, чтобы российских моряков спасли американцы? Вот тогда возникнут серьезные проблемы у России. А каков политический аспект патрулирования российских подводных лодок вблизи Соединенных Штатов? Я полагаю, российская сторона хотела показать, что раз Соединенные Штаты могут проводить свои военные учения вблизи российских границ и могут поставлять соседям России военную технику, то Россия способна ответить тем же, хотя бы чисто символически, направив две субмарины на ядерном топливе в нейтральные воды Северной Атлантики. Какова реакция в Соединенных Штатах? Реакция американской стороны достаточно интересна, потому что мы видим два противоположных взгляда на это. Одни, в частности, некоторые законодатели в Конгрессе, считают присутствие подлодок доказательством агрессивности России. Поэтому необходимо пересмотреть наши отношения с Кремлем и вернуться к открытому противостоянию. Другие, и в их числе министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс, говорят, что российские подлодки не представляют военной опасности для Соединенных Штатов, но представляют экономическую угрозу для самой России. Правительство России, несмотря на спад экономики, хочет тратить колоссальные деньги на дальнее плавание своих субмарин, причем старых, в которых в любой момент может полететь оборудование. Если Россия хочет выбрасывать деньги и рисковать людьми и военной техникой ради символической миссии, это проблема России. Это был Николас Гвоздев, профессор колледжа военно-морского флота Соединенных Штатов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжим через несколько минут, ну а сейчас напомню, что сегодня в 10 утра в нашем эфире программа «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Ее главный герой сегодня Билл Эванс, единственный белый в секстете Майлза Дэвиса, один из наиболее значимых джазовых пианистов Америки в 60-е и 70-е годы. Ну а сразу после выпуска новостей вернемся к главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Обсуждаем интервью президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которое он дал моим коллегам. С Рамзаном Кадыровым его резиденции Чечни побеседовали наши журналисты Данила Гальперович и Олег Кусов, задали ему самые острые, самые неудобные вопросы и получили на них ответы. Ну а от вас, уважаемые слушатели, мы ждем ответов на вопрос, что вы знаете и думаете о деятельности Рамзана Кадырова. Присылайте свои сообщения и сразу после выпуска новостей через 3-4 минуты мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон, напомню, 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Лакском районе Дагестана в перестрелке погибли два сотрудника милиции, еще один тяжело ранен. Милицейский патруль намеревался проверить подозрительный автомобиль. Когда милиционеры подошли к машине, по ним начали стрелять. Ответным огнем убит один из боевиков, остальные скрылись. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, сегодня выписывается из московской клиники. Из больницы Евкуров поедет в санаторий, а после курса реабилитации будет известно, когда он сможет приступить к работе. Президент Чечни Рамзан Кадыров в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил, что у него не было причин желать смерти правозащитнице Натальи Эстемировой. Завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области сегодня возобновит работу после трехнедельного перерыва. Сообщается, что новым графиком предусмотрена четырехдневная рабочая неделя. Сегодня последний день выдвижения кандидата в депутаты Московской городской думы. Выборы пройдут 11 октября. Президент США Барак Обама посещает Мексику для участия в саммите государств Северной Америки. На переговорах Обамы с президентом Мексики Филиппо Кальдероном обсуждались проблемы распространения нового гриппа, а также вопросы, связанные с запретом на передвижение мексиканских грузовиков в США. Позднее к встрече президентов Мексики и США присоединился премьер-министр Канады Стивен Харпер. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что колумбийские военные вторглись в его страну. Чавес сказал, что колумбийцы на лодке пересекли пограничную реку и вошли на венесуэльскую территорию. Это утверждение не может быть проверено. Афганский авиалайнер, направлявшийся в столицу Синьцзяо-Уйгурского автономного района Китая, город Урумчи, был вынужден развернуться и совершить посадку в афганском городе Кандагар.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной нашей сегодняшней теме. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал эксклюзивное интервью Радио Свобода. С ним в его резиденции в Чечне, в Грозном, побеседовали журналисты Радио Свобода Данила Гальперович, ведущий программы «Лицом к лицу» Олег Кусов и специалист по Кавказу и автор многих программ по кавказской тематике, сотрудник радиостанции «Свободная Европа» Грегори Файфер. Вашему вниманию мы сейчас предложим один из фрагментов НТВ-интервью, ну а я добавлю, что полностью его текст и послушать полностью это интервью, конечно, можно на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, там же и видео. Ну а сейчас давайте послушаем один из фрагментов, что Рамзан Кадыров отвечал на вопросы журналистов Радио Свобода.
Расскажите, пожалуйста, о вашей программе восстановления республики.
Программ нету, программа еще в прежизни моего отца, нашего первого президента, была разработана. Мы полностью выполняем все, что наметил наш первый президент, все его программы реализуем сегодня, доводим до логического конца. И сегодня, сегодняшний день, сколько денег и как будет это выглядеть, это очень сложно сказать самому сильному экономисту и даже финансисту. Но я одно знаю, что мы Чеченскую республику восстановим, и будет у нас обеспечена полная социальность, все вопросы будут закрываться, и будут созданы рабочие места. Чечня будет самый процветающий регион Российской Федерации. Я хочу построить сильную безопасность, чтобы никто никогда не нарушал. И хочу вот определить направление жизни общества нашей республики, и чтобы они никогда не поддавались на провокации, и обеспечить население, чтобы они получали удовольствие от жизни. Самая вот, для меня главная задача – это все намеченные планы моего отца, нашего первого президента и Владимира Путина, нашего национального лидера, довести до логического конца, чтобы народ знал, что эти два сильных человека желали гражданам России и чеченцам мир, стабильность, процветание. Я человек из народа, я патриот своего народа, я за свой народ жизнь отдам. Почему? Потому что доказал род Кадыров, что они отдают жизнь за народа, за религию, за государство. И мой отец отдал жизнь именно за народ. Я народный президент, но я служу. Я чиновник государства Российской Федерации. Кремль определяет будущее Российской Федерации. Они идут по правильному направлению. Я подчиняюсь, я полностью выполняю все намеченные программы, которые намечают, и дороги, которые нам они дают. Мы служим и стараемся, чтобы больше получить от этого удовольствие для нашего народа. У нас абсолютно действует на все 100% законы Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и Конституции Чеченской Республики. Это выбор нашего народа, от этого никто не имеет права отходить. На сегодняшний день мы строим мечети, открываем святые места. У нас 22 августа будет открыт Российский исламский университет имени Кунту Хаджи. Мы строим церкви, строим, мы помогаем христианам, мы строим абсолютно в Чеченской республике полностью по этому направлению демократии. Вот свобода слова и вероисповедание мы никому не мешаем.
Это был фрагмент интервью Рамзана Кадырова журналистам «Радио Свобода». А что вы думаете о деятельности Рамзана Кадырова? Что вы знаете о ней? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели. Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения. Прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вот одно из сообщений. Родным Кавказ, каким он был при советской власти, уже не будет никогда. Антинародная власть сделала все, чтобы он стал враждебным и чужим, отдав его таким правителям, как Кадыров. Это мнение нашего слушателя Ивана. С нами на связи Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот слушатели нам пишут, отдав его таким правителям, как Кадыров. Каким? Каким правителем, по вашему мнению, является Кадыров?
Ну, во-первых, я вам скажу, что при том политическом багаже, который имеется у этого молодого человека, говорить о некой политической деятельности совершенно не приходится. Я рассматриваю по тем средствам массовой информации, которые я слышу, вижу, и я делаю выводы все-таки через Радио Свободу и BBC. Через средства массовой информации Российской Федерации однозначно сделать выводы я не могу. Но я только знаю, что те президенты, которые были именно законным путем избраны чеченским народом, они нагло, жестко и расстреляны. И были нам показаны именно вот эти трупы. И мне сдается, что Рамзана, этого молодого человека, это должность сегодня расстрельная. Вот именно пропаганда вот этих расстрелянных президентов, она служит ему как назидание, что смотри, парень, что будет и с тобой. О мирном каком-то пути развития в Чечне и в целом на Кавказе, я думаю, речи быть не должно. По тому пути, по которому прошло мое руководство, в виде, там сказать, так сказать, самоназначенного президента Медведева, вот, и самоназначенного премьера Путина, я думаю, что это нас еще ждет только форма агрессии, форма отчуждения Кавказа и форма, скажем так, провозглашения вновь независимых республик. Вот достаточно вспомнить вот эти соприлегающие республики с Чеченской республикой, что там творится. Не проходит ни одного дня без сводки, что там кого-то не расстреляли, не убили, не повесили. Вот. И вот последний момент, очень огорчительный для меня, это вот гибель от правозащитницы Натальи. Я думаю, что перспективы на Кавказе, ну, никакой. Мне очень жаль вот этого молодого человека, Кадырова, что его ждет такая же участь, как и его отца. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Еще один звонок тоже из Москвы, по-моему, у нас есть. А вот связь оборвалась сейчас, как мне подсказывает продюсер. Ну, я прочитаю еще несколько сообщений и напомню телефон. Звоните, пожалуйста, 8 800 222 12. Сообщений много о Рамзане Кадырове, самые разные мнения у наших слушателей. Ну, вот еще несколько сообщений, пришедших нам на пейджер. Чтобы усмирить распоявшихся чеченцев, Путин не жалеет никаких денег, а к своему ставленнику Кадырову относится по принципу «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Кадыров – это подобие афганского Наджибулы. Вот такое мнение. Рамзан Кадыров устроил в Чечне времена, которые царили в СССР в 1937 году, и большая вероятность, что это может прийти и в Россию, считает Борис из Москвы. У нас еще один звонок. Валентин из Москвы с нами на связи. Доброе утро, Валентин.
Доброе утро.
Удалось ли вам послушать интервью с Рамзаном Кадыровым?
Да, тут полностью нет, но ту часть, которая только что звучала, я слышал.
И вы согласны с его вот такими, ну, я бы сказал, оптимистической оценкой будущего и Чечни, и всего Северного Кавказа?
Судя по тому, что я сейчас вижу, действительно, Чечня идет в направлении стабилизации, в направлении гражданского мира. Там стало намного спокойнее и намного безопаснее, как я посмотрю. Вот, поэтому я думаю, что, возможно, это жестковатый, но это неизбежно сейчас на Кавказе руководитель. Возможно, он не вполне демократичен, но это тоже в такой ситуации неизбежно. Те обвинения против него, которые выдвигаются, так сказать, самыми разными людьми, мне кажется, ненадуманными, просто потому что те люди, которые их выдвигают, они неоднократно уже запятнали себя ложью по самым разным поводам. Поэтому я вполне оптимистично смотрю на будущее Чечни в составе России.
Спасибо, Валентин. Вот такие разные мнения, как вы видите, звучат в нашем эфире. Я повторю, что мы спрашиваем сегодня вас, что вы знаете, что вы думаете о деятельности Рамзана Кадырова. Мы продолжим обсуждать интервью Рамзана Кадырова, большое интервью «Радио Свобода» в следующем часе нашей программы. И снова будем ждать ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Ну и сообщения, конечно, свои тоже продолжайте присылать. У нас еще будет время с ними познакомиться.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов, а рядом со мной наш обозреватель Михаил Шевелев, которого мы узнаем, о чем пишут сегодняшние российские газеты в начале рабочей недели. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Сначала пройдемся по заголовкам центральных материалов сегодняшних российских газет. Сегодняшняя российская пресса открывается двумя основными темами в нескольких изданиях сразу. Первая тема, я думаю, останется с нами еще несколько дней, а вторая имеет такую стратегическую направленность. Показательные заголовки на первой полосе газеты «Коммерсант». «Войну вспомнили на три фронта». Это материал рассказывает о том, как отметили годовщину прошлогодних событий в Южной Осетии, в Москве, Тбилиси и Цхинвале. И тема вторая, видимо, более долгоиграющая, это материал газеты «Коммерсант» под заголовком «Государство проявило корпоративный интерес». Президент Медведев поручил Генеральной прокуратуре и контрольному управлению президента провести проверку деятельности государственных корпораций. Как утверждает газета «Коммерсант», это может привести к тому, что госкорпорации превратятся в обычные госкомпании. Штаны превращаются, брюки превращаются, как сказано в известном фильме. Вот кому интересно узнать, чем госкорпорации отличаются от госкомпаний, тому мы порекомендуем обратиться к материалу в газете «Коммерсант». Другое деловое издание, газета «Ведомости», рассказывает о судьбе крупнейшего российского застройщика компании «ПИК». «Кредитор, друг девелопера», так называется этот материал газеты «Ведомости». В нем рассказывается о том, что группа «ПИК», попавшая в трудное финансовое положение, получит отсрочку и реструктуризацию по своим долгам перед государственными банками. Взамен государственные банки получат часть собственности. Ненавязчиво газета «Ведомости» сообщает о том, что владельцем компании «ПИК» является известный персонаж по имени Сулейман Керимов. Независимая газета посвящает центральный материал своей первой полосы судьбе губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. «Битва за Урал» – так называется эта публикация, и речь в ней идет о том, что Эдуард Россель станет таким пробным камнем в новом порядке назначения руководителей российских регионов. Еще одна публикация в «Независимой газете» посвящена теме, которая взволнует любителей футбола. «Евро-2012 в ловушке украинских выборов». Этот материал рассказывает о том, что украинские власти в очередной раз дали гарантии УЕФА по поводу того, что чемпионат Европы по футболу 2012 года пройдет без проблем. Но это очередное заявление вызывает уже со стороны Европейского футбольного союза некоторое раздражение. Еще одна публикация, посвященная одновременно и футболу, и российскому олигархату. Тут даже не поймешь, что первично, а что вторично. Это газета-газета на первой полосе. В материале под заголовком «Михаилу Прохорову сватают Рому и Рому взамен ЦСКА». Такой сложный заголовок, а речь-то, в общем, о очень простых материях. По сведениям газеты-газета, российский олигарх Михаил Прохоров проявляет интерес к покупке итальянского футбольного клуба «Рома». Как утверждает российское издание, этот интерес возник после того, как Михаил Прохоров побывал на финальном матче Кубка Лиги чемпионов и увидел стадион, который принадлежит итальянскому клубу. Эта собственность его настолько впечатлила, что сейчас он ведет переговоры о покупке клуба. Второй Рома, упоминаемый в заголовке этого материала, это российский игрок Роман Павлюченко, который может в этом случае оказаться в рядах Ромы. «Новая газета» пишет не об олигархах, не о футболе, а теме гораздо более глубокой и серьезной. «Новая газета» публикует сегодня заявление Веры и Ильи Политковских по поводу нового процесса над предполагаемыми убийцами их матери. Государство проявляет полную незаинтересованность в раскрытии убийства нашей матери. Так озаглавлен материал в «Новой газете».
Спасибо, Михаил. Самые яркие публикации в сегодняшней российской прессе. Подробнее о каких-то из них мы обязательно поговорим в нашей программе. Сейчас в Москве 8 часов 46 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, сегодня выписывается из московской клиники. Завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области сегодня возобновит работу после трехнедельного перерыва. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что колумбийские военные вторглись в его страну. Афганский авиалайнер, направлявшийся в Китай, был вынужден вернуться в Афганистан. Госсекретарь США Хиллари Клинтон продолжает поездку по странам Африки. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 31 рубль 54 копейки, евро 45 рублей 28 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах «Свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», продолжит который новости медицины. Главная тема – итоги расследования громкого дела о взяточничестве руководителей Фонда обязательного медицинского страхования. Рассказывает наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Длившееся почти три года следствие и суд по делу о взяточничестве в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования России завершено. Коллегия присяжных признала бывшего директора ФОМСа Андрея Таранова, его заместителей Наталью Климову, Дмитрия Шиляева, Дмитрия Усенко, начальника финансового управления Нину Фролову, главного бухгалтера Галину Быкову, начальника контрольно-ревизионного управления Татьяну Маркову виновными в получении взяток от территориальных фондов медицинского страхования и фармацевтических фирм. Президент фармкомпании «Центр внедрения Протек» Виталий Смердов признан виновным в даче взятки. Руководство ФОМСа и фармкомпания «Протек» признаны виновными в завышении цен на лекарства, закупаемых в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения, в результате чего 30 миллиардов рублей, предназначенные на закупки медикаментов в 2006 году, были потрачены за полгода. Присяжные признали доказанными лишь 11 эпизодов дачи взяток из 50 на общую сумму 9 миллионов рублей. Господин Смердов признан дававшим взятку в 50 тысяч долларов как частное лицо, а не как представитель фирмы «Протек». Ухудшение состояния хронических больных, не получавших вовремя лекарства из-за махинаций ФОМСа, социальные волнения 2005-2006 года, вымогательства, которым подвергались территориальные фонды обязательного медицинского страхования, остались вне рассмотрения суда. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обратился в прокуратуру, прося содействия в своей борьбе с турфирмами. После выпуска распоряжения о запрещении организованного выезда групп детей в страны, неблагополучные по гриппу А, H1N1, Роспотребнадзор столкнулся с недостатком средств воздействия на турфирмы-нарушительницы. Максимум, что может сделать Роспотребнадзор, уличив фирму в организации поездок детей на учебу в Англию, например, это составить протокол об административном правонарушении и передать его в суд. Поэтому Роспотребнадзор проверил ряд туроператоров и просит прокуратуру обратить внимание на нарушения в ряде случаев статьи 14 Закона об основах туристической деятельности, требующей обеспечения безопасности туристов. Не совсем ясно, какие меры может предпринять прокуратура в этом случае, так как данная статья до последнего времени была молчащей и не имеет прописанных мер об ответственности за ее нарушение. 900 миллионов китайских крестьян получат медицинские карты. Говоря об успехах Китая, мы склонны забывать, что все эти успехи касаются лишь трети его населения. Около 900 миллионов китайцев из 1,3 миллиарда живет в сельской местности, по-прежнему вдали от всех благ цивилизации. И вот медицинские власти Китая делают громадный шаг вперед. Они собираются за три года до 2011-го обеспечить сельских жителей медицинскими картами и, естественно, провести их диспансеризацию, чтобы составить представление о заболеваемости и дать первичные рекомендации по ее снижению. На эти цели властями Китая ассигновано 125 миллиардов долларов США. Если все сложится успешно, мы получим не только улучшение медицинского ведения миллионов человек, но и возвращение в рамки мировой медицинской статистики почти 20% населения Земли, значимость его трудно переоценить.
О новостях медицины рассказала Ольга Беклемищева, а утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит репортаж из Санкт-Петербурга. Прошлой зимой у петербургских писателей вновь появился свой дом. По этому поводу было произнесено много благодарственных речей в адрес городской администрации. Но вот уже наступило лето, а сказать, что у них есть полноценное пристанище, писатели до сих пор не могут. Почему? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Не исключено, что Булгаков, описав в «Мастере и Маргарите» огненную гибель Грибоедова, писательского ресторана, сожженного вездесущей свитой Воланда, имел в виду, среди прочего, и то, что писателям лучше обойтись без своего дома, особенно дарованного властями. Петербургский Грибоедов, Шереметьевский дворец на набережной Кутузова, где когда-то размещалось Ленинградское отделение Союза писателей, сгорел в 93-м. Тогда была утрачена ценнейшая библиотека, погиб и знаменитый Шереметьевский бильярд в дубовой гостиной. Дом обещали восстановить, но в процессе восстановления он горел еще дважды, а потом, естественно, стал дорогим отелем, никакого отношения к писателям не имеющим. И вот нынешней зимой бездомные питерские литераторы наконец обрели пристанище на Звенигородской улице 22 литера В. Ленточку перерезали чиновники из комитета по печати и лично Валентина Матвиенко, в честь которой, как полагается, были сложены приличествующие случаю оды. Назывались внушительные суммы, выделяемые на проведение литературных фестивалей, семинаров, творческих встреч и конференций, книжных выставок, а также создание писательских интернет-центров и электронного литературного архива Петербурга. Но когда осчастливленные писатели потянулись в свой обретенный дом, оказалось, что даже войти туда совсем непросто, говорит поэт Александр Фролов.
Он находится во дворе, между двумя зданиями одного банка, и проходил надо через ворота или калитку, которая заперта. И приходится, значит, там проходить через специальные какие-то ресепшн банка. Еще надо говорить кто-то и кому-то, и чуть ли не пароль. То есть сделано все, чтобы писатель в свой дом попасть в то время, когда ему надо туда попасть, или когда он туда хочет попасть. Просто невозможно. И вот надо было эту проблему как-то решить. А то вот получается по Хармсу. Солидные люди, а поставить себя не умеют.
Проблема совсем не в этом, говорит заместитель председателя Союза писателей Петербурга Татьяна Алферова.
То, что сейчас нельзя попасть, это временная такая вот трудность. Обещали, что все будет. На самом деле трудность другая. Там до сих пор нет телефонизации, телефоны не подключены, то есть мы должны туда въезжать. Там свет очень часто отключается. Причем это отключение света происходило даже, когда нам дарили этот дом 22 декабря при губернаторе. Там, естественно, нету интернета. И самое неприятное, там не хватает мебели. Левая половина выделена для Союза писателей Санкт-Петербурга, правая половина выделена для Союза писателей России. Конференц-зал на половине Союза писателей России. И там же при нем есть холл, где стоят кожаные диваны. И там же есть 50 стульев. А на стороне Союза писателей Санкт-Петербурга, вот мы привезли свои стулья, 12 штук, но пока больше нету.
Пожелай какой-нибудь журналист-барзописец приукрасить сюжет, вставь он эту пикантную подробность про 12 стульев, единственную мебель писателей, его бы освистали. Но уж кто-кто, а писатели хорошо знают, что правда бывает невероятнее вымысла. Но мебель – это еще цветочки. Главное, что дом работает в режиме офиса, а не дома для творческих людей, говорит поэт Галина Илюхина.
Смольный позаботился. Дом нам придали вместе с полным штатом. Штат большой, который очень настроен на то, чтобы работать до 18 часов, и нужно каким-то образом сделать так, чтобы платить им какие-то еще, видимо, сверхурочные деньги за то, чтобы дом работал в том режиме, который необходим писателям. А писателям, конечно, вполне возможно, что можно и в 6 закрывать, но тогда это будет богадельно, куда будут приходить пожилые люди. Конечно, им тоже нужно, наверное. А вот все те, кто работает, писательским трудом сегодня на хлебушек не заработаешь, поэтому писательская деятельность, она вся досуговая.
В прежнем доме писатели чуть не каждый день проходили вечера, собиравшие читающую публику со всего города, а уж об их веселом продолжении в местном кафе и ресторане и говорить нечего. Те же, кому посчастливится прорваться в новый храм Муз, ходят поеживаясь, ловя на себе укоризненные взгляды офисных работников, многотрудные обязанности которых по сей день остаются для писателей тайной. А шумной, прелестной, отвратительной, богемной, творческой, короче говоря, обстановке – пока не напоминает ничего. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершение этого часа утренней программы «Время свободы» о самых интересных международных новостях. Одно из самых заметных событий последних дней – это громкий политический скандал в Испании. Здесь парламентская оппозиция обвинила правительство в слежке за оппозиционерами и в использовании силовых структур для политических целей, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
С обвинениями в адрес правительства и правящей Испанской социалистической рабочей партии выступила генеральный секретарь Либеральной народной партии, основной оппозиционной силой страны, Мария Долорес де Коспидаль. По ее мнению, Испания превращается в полицейское государство, поскольку правительство использует силовые структуры, в том числе генпрокуратуру и полицию, чтобы преследовать парламентскую оппозицию. Она имела в виду факты прослушек телефонных разговоров лидеров оппозиции, а также фабрикацию уголовных дел на оппозиционеров. Речь идет об антидемократической практике, о политической коррупции. «Демократия в нашей стране поставлена под угрозу», – констатировала госпожа Коспидаль. Она также заявила: «Мы будем продолжать разоблачать факты использования правительством соцпартии силовых структур с целью преследования и дискредитации парламентской оппозиции. Мы будем разоблачать провокации, организованные Министерством внутренних дел. Мы будем разоблачать незаконные телефонные прослушки наших сторонников, противоречащие закону и Конституции. Мы никогда не согласимся с вопиющим нарушением демократических прав и свобод в нашей стране». Непосредственным поводом для выступления генсека Народной партии послужил скандал вокруг популярного либерального политика Франциско Камса, занимающего пост президента автономной области Валенсия. Он был обвинен социалистами в коррупции, в частности, в получении взятки в виде нескольких сшитых на заказ костюмов. Учитывая абсурдность подобного обвинения, высокооплачиваемые политики в Испании взятки костюмами не берут, суд прекратил дело против Камса. Однако правительство настояло на его возобновлении. В ходе скандала выяснилось, что не только Камс, но и другие видные деятели Народной партии подвергаются по заданию правительства постоянной слежке со стороны силовых структур. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Мы продолжим через несколько минут в следующем часе о расследовании убийства правозащитницы и журналистки Натальи Истемировой. В Санкт-Петербургском государственном университете продолжается громкий скандал на факультете журналистики. Выборы пятого состава Московской городской думы. Сегодня последний день выдвижения кандидатов. И вернемся к главной теме нашего утреннего эфира. Интервью президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Радио Свобода. Обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Продолжайте присылать свои сообщения. Что вы знаете о деятельности Рамзана Кадырова? Вот несколько сообщений с нашего сайта www.svobodanews.ru, где вы тоже можете оставлять комментарии, и мы прочитаем их в прямом эфире. «Я недавно приехал из Грозного, пишут нам из Кургана, и там меня поражало, что как только Рамзан скажет открыто, что кто-то делает плохо, то этот человек или пропадает, или погибает». Вот что отвечает сам Рамзан Кадыров на подобные обвинения, мы узнаем через несколько минут.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.